журнал. Еще совсем недавно врачи и исследователи считали, что разница в поведении девочек и мальчиков происходит в основном от того, насколько по-разному вели себя с ними родители, учителя или друзья. Но в течение последних 20 лет было проведено множество психиатрических исследований, показавших, что разница между полами реальна, биологически запрограммирована и должна учитываться в вопросах воспитания. Последние открытия сильно укрепили позиции сторонников раздельного обучения. Так что, в классе только девочки? Марина Ефимова подготовила ответ на этот вопрос.
Большинство девочек видят в учителе союзника, поэтому легко обращаются к нему за помощью. Большинство мальчиков, если им не справиться с задачей, скорее сделают вид, что им все наскучило, и начнут валять дурака, лишь бы не просить о помощи. По их понятиям, просьба о помощи унизительна и снижает их статус. Поэтому, объясняя девочке ее ошибку, посмотрите ей в глаза и улыбнитесь. Девочки часто со слезами жалуются мне на учителей. Он даже не смотрел на меня, как будто меня нет. С мальчиком наоборот, говорите строго о предмете, не ищите его взгляда и лучше не улыбайтесь. Мальчики рассказывают про учительниц. У меня мороз по спине от ее улыбки. Похоже на улыбку леди-дьяволицы из мультика про 100 щенков-далматинцев. И я чувствую себя, как этот далматинец. Девочки в большинстве своем хотят нравиться взрослым. Мальчиков в большинстве своем это мало заботит.
Такую инструкцию дает учителям детский врач-психиатр Леонард Сакс в книге, которая называется «Почему надо считаться с полом ребенка». В течение вот уже полувека все общественные школы в Америке созданы по принципу совместного обучения мальчиков и девочек. Это соединение было не просто педагогическим решением, но и воплощением драгоценного для американцев принципа равенства во что бы то ни стало. В данном случае равенство полов перед лицом школьного образования. Однако кризис общественных школ в больших городах поставил и этот принцип под сомнение. В нашей передаче участвует Элизабет Уэйл, журналистка, собравшая огромный материал о новом движении «Назад к раздельному обучению». Мисс Уэйл, насколько эта тема сейчас актуальна и важна?
Вы знаете, эта тема была бы мелкой и маргинальной, если бы все было в порядке. Но наши общественные школы показывают такие плохие результаты, и академические, и воспитательные, что все пытаются как-то решить эту проблему. Раздельное обучение – одна из таких попыток.
Как обосновывается эта идея? В статье в New York Times Magazine вы писали, что сторонники раздельного обучения сами разделены на два противостоящих друг другу лагеря.
Да. Одни хотят разделить мальчиков и девочек из-за физиологических и психологических различий. В основу идеи кладутся научные исследования последних лет. В частности, о том, что девочки и мальчики и слышат, и видят по-разному. Девочки любят мягкий свет, а мальчики – холодный. Мозг мальчиков и девочек развивается несинхронно. В 14 лет девочки, как правило, находят тригонометрию непреодолимо сложной, а мальчики в том же возрасте находят поэзию чрезвычайно глупой. К научному лагерю относится и процитированный вами доктор Сакс. Правда, многие, в том числе и я, находят эту науку не очень убедительной. Тем не менее, спор идет. К другому лагерю относятся люди, которые руководствуются социальными причинами. По их мнению, в общественных совместных школах девочки стесняются быть умными и знающими, потому что это сделает их менее привлекательными и не такими популярными у мальчиков. Мальчики тоже больше озабочены тем, чтобы произвести впечатление. Представители этого лагеря считают, что совместное обучение обделяет и тех, и других. В раздельных школах мальчикам не будет стыдно увлекаться девчоночьими предметами, а девочки не будут стесняться проявить свою способность к лидерству.
К этому социальному лагерю относят миссис Энн Тиш, создательницу первой школы для девочек в Гарлеме, которая называется Tisch Young Women Leadership School, то есть школа девушек будущих лидеров. Представители научного лагеря называют социальный подход феминистским, шовинистским, устаревшим порождением 60-х. А представители социального подхода сомневаются в последних выводах детской психиатрии, которыми руководствуются их противники. И всем им противостоит третий лагерь – многочисленные сторонники совместного обучения, включая могущественный American Civil Liberty Union – Союз защиты гражданских свобод. Юрист этой организации сказал в интервью.
Вы слышали когда-нибудь о принятой Конгрессом в 1972 году поправке об образовании? 9-й пункт этой поправки запрещает дискриминацию в школах по признаку пола.
Однако, несмотря на борьбу и взаимные антипатии всех трех сил, в реальности почти никто из них не подходит под черно-белые формулировки. 53-летняя Энн Тиш – богатая женщина. Жена совладельца гигантской сети магазинов Lowe's Эндрю Тиша. В 96-м году она разговорилась с 15-летней матерью, которая принесла свою двойню в специализированные ясли, организованные для того, чтобы дать матерям-подросткам возможность закончить школу. Энн Тиш спросила эту девочку, как она видит свое будущее, и та в ответ просто заплакала. После этой встречи Энн Тиш начала создание общественной, то есть бесплатной школы для девочек в Гарлеме. Это, вообще-то говоря, первая за 35 лет школа для девочек в Соединенных Штатах. Миссис Тиш, какую цель вы себе ставили?
Борьбу с бедностью. Мы хотели дать девочкам из бедных семей те же возможности, которые имеют девочки из обеспеченных семей. Я долго изучала опыт лучших школ в Америке, католических, и последовала их методе. Компетентные и опытные учителя, сильное руководство, дисциплина, обязательная школьная форма, вовлечение родителей и раздельное обучение. Мы составили программу, включающую много чтения литературной классики для общего развития. Мы проводим регулярные тесты, помогаем отстающим и готовим всех наших учениц к поступлению в колледж. Словом, наша цель – создать общественную школу для бедных с задачами и миссией частной школы для богатых.
То есть, судя по всему, в названии школы миссис Тиш слово «лидерство» вставлено исключительно из соображений политкорректности. Гордое название. Доктор Леонард Сакс – представитель другого научного лагеря. И у него своя история. В начале 80-х его довел до отчаяния мальчик Мэтью, который так страдал в школе, что школьный психиатр посадил его на 2 антидепрессанта. В беседе с Саксом на вопрос, нравится ли ему хоть что-нибудь в школе, мальчик сказал «ланч». Однако через год Мэтью неожиданно преобразился. Его мать была уверена, что причина в том, что Мэтью пошел в школу для мальчиков. Сакс сказал ей, «При всем уважении, мэм, школа для мальчиков – пережиток викторианской эпохи». «При всем уважении, доктор», – ответила мать Мэтью, – «вы понятия не имеете, о чем говорите». И доктор начал изучать вопрос. Доктор Сакс, а сейчас вы считаете, что раздельное обучение лучше для всех детей?
Совсем нет. Все зависит от индивидуальности ребенка. Для некоторых это чрезвычайно важно. Будучи психиатром, я это хорошо знаю. Но выбор за детей никто не может сделать лучше, чем их родители.
Тогда что заставило вас самого с такой энергией бороться за раздельное обучение?
Идея социальной справедливости. Я живу в Вашингтоне, здесь раздельные школы только частные. Обучение в них стоит 15-20 тысяч в год. Столько же, сколько обучение в колледже. А общественные школы не предоставляют выбора, только совместное обучение. Поэтому мы и боремся за создание бесплатных общественных школ с раздельным обучением для детей из бедных семей.
Иногда мне кажется, что главная цель нынешней борьбы у всех одна. О ней журналистка Элизабет Уэйл.
Важная черта организации школ раздельного обучения – создание в них атмосферы, которая противостоит так называемой youth culture – молодежной субкультуре. Это устоявшиеся с конца 60-х годов школьные традиции, сферы интересов и модели поведения школьников. Вся эта субкультура чрезвычайно антиакадемическая. Кто-то из детей способен ей противостоять, но большинство нет. Среди старшеклассников модно демонстративно и даже снобски пренебрегать академическими успехами и вообще знаниями, и интересоваться только отношениями и статусом. Кто с кем, кто кому нравится, кто на какой машине ездит, кто во что одевается. Если все это вывести за двери школы, дети станут лучше учиться.
И не только учиться. Мы еще не назвали самый опасный элемент школьной молодежной культуры – секс. Социолог из Массачусетского университета Майкл Милбурн пишет о старшеклассниках.
Прошли дни, когда мальчики являлись к девочке домой и встречались с ее родителями, прежде чем пригласить ее в кино или в кафе. Если бы я сейчас предложил такой джентльменский вариант старшеклассникам из Public School, они бы катались по полу от смеха. Мальчики теперь идут не на свидание, они идут кого-нибудь подцепить.
На сленге это называется «hook up» из записок нью-йоркского детского психолога Марши Леви Уоррен.
Не могу передать, какое множество девочек, не только из старших, но и из средних классов, приходят ко мне испуганные и надломленные ранним сексом. Они ходят на вечеринки, там по требованию одурманенных пивом старшеклассников делают все то, что делают другие, а потом чувствуют себя ужасно. Правда, по статистике, за 5 лет число сексуальных актов между школьниками старших классов сократилось с 54% до 46%. Но не торопитесь радоваться, школьники просто перешли на оральный секс, безличный, неэмоциональный и механический. Все без исключения психологи отмечают, что повзрослев, эти дети испытывают особые трудности в создании серьезных отношений. Их незаслуженно тяжелое наказание – одиночество.
В книгах и статьях на эту тему принято писать, что главная страдающая сторона в новом разгуле школьного секса – девочки. И, в общем, это верно. Но вот на что обращает внимание доктор Сакс в книге «Почему надо считаться с полом ребенка».
Нельзя забывать о последствиях и для мальчиков. Для большинства гетеросексуальных мужчин между 20 и 30 годами жена или постоянная подруга является главным ресурсом поддержки, главным источником жизненных сил и вдохновения. Не будет преувеличением сказать, что здоровье и продолжительность жизни гетеросексуального мужчины зависит от его способности создать устойчивые отношения с женщиной, которую он любит и которая любит его.
Поэтому, если смотреть правде в глаза, то надо признать, что опыты с созданием школ раздельного обучения в Америке – это попытка остановить разрушительное действие раннего секса, разведя мальчиков и девочек из средних и старших классов по разным школам. И даже Союз гражданских свобод это понимает. В 1996 году этот союз допустил издание постановления, в котором создание раздельных школ было легализовано. С условием, что в этих школах не будет возбуждаться антагонизм по отношению к противоположному полу. Особенную важность создание раздельных школ приобрело в районах городской бедноты, где атмосфера на улицах криминализирована и сексуализирована сверх меры. Элизабет Вейл описывает свое впечатление от школы, созданной Энн Тиш в Гарлеме.
Школа миссис Тиш просто великолепна. Самое главное – дух серьезности и интеллигентности, который там царит. Вы приходите на урок и сразу понимаете, что здешние девочки попали в хорошие руки, и что они страшно этим довольны. Дело в том, что атмосфера так называемых «проджектс» – домов для бедных в Гарлеме – такая бесперспективная, что даже дети хотят из нее вырваться. Для гарлемских девочек школа Энн Тиш – реальная возможность выйти в другой мир, заслужить самоуважение. Эти девочки из гетто неузнаваемо преображаются от того, что они окружены людьми, которые в них верят. Мир раздвинулся для них, и на их лицах написано довольство своей судьбой.
В этом году у них будет 6-й или 7-й выпуск. Пока никто еще эту школу не бросил. То есть ежегодно 100% учениц получают школьные дипломы. И 82% поступают в 4-годичные колледжи. Это гораздо выше средних цифр по стране. Если раздельным школам суждено прижиться, они будут добровольными, а не обязательными. Решать будут родители. А мы послушаем мнение школьницы, ученицы 11 класса Бекки, которая стоит за совместное обучение.
Я согласна с тем, что в старших классах мальчики очень отвлекают. Без них заниматься было бы легче и с лучшим результатом. Ушло бы это соревнование, кто популярнее, кто красивее, кто лучше одет. Но ведь в колледже и потом в жизни нам надо будет общаться с мужчинами. Как же мы их узнаем, если будем учиться врозь? Словом, в этом деле две стороны.
Этот вопрос беспокоит многих взрослых. И не только этот. Одно дело – выпистыванная энтузиастами показательная школа. Другое дело – конвейер. Мисс Вейл.
Именно это меня и волнует. Я побывала в 90-х годах в одной такой школе в Калифорнии. Это была огромная школа. Директор был занят только фондами, только деньгами. Никто не заботился о качестве образования. И школа стала полной катастрофой. Кстати, и сексуальная жизнь в ней не только активизировалась, но даже извратилась по сравнению со смешанными школами. В других случаях успехи таких школ просто ошеломительные. Словом, при хорошем руководстве школы с раздельным обучением прекрасный выход из положения. Но при неумелости или небрежении они могут стать весьма негативным опытом.
Так, конечно, можно сказать про любую школу и про любое дело вообще. Но я думаю, стоит прислушаться к страстному монологу доктора Леонарда Сакса, которым он заканчивает свою книгу.
Возможно, через 100 лет ученые будут изучать разложение американской культуры в первой четверти 21 века и придут к заключению, что главной причиной разрушения ткани общества было пренебрежение к различию между полами, не только в процессе обучения детей, но и в том, что общество не считалось разницей в типах трудовой и общественной активности, свойственной людям разного пола. Сколько времени уйдет у нашего общества на то, чтобы признать, наконец, существование неравенства между полами? Ну, пусть различия, если это слово корректней.
О различиях в воспитательном процессе девочек и мальчиков рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!